00:08. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. В эфире программа «Авторской песни». Я сегодня... у нас сегодня несколько такая нетрадиционная программа, потому что часто бывают у нас в гостях авторы-исполнители. Сегодня у нас в гостях автор, автор музыки Юрий Эдельштейн. Добрый вечер, доброй ночи.
Добрый вечер.
Юрий Эдельштейн приехал сегодня к нам, приехал из Хайфы. Но надо сказать, что история песен, которые пишет Юрий, она достаточно давняя. Вот я хотела бы сейчас начать нашу программу с песни, которая, когда я получила в подарок ваш диск, надо сказать, что я очень запомнила эту песню. На стихи Твардовского, песня «Перевозчик водогребщик». Во-первых, понимаете, очень часто поэты негативно относятся к тому, что кто-то пишет музыку на их стихи. И на самом деле... Может быть, некоторые из них имеют право. В вашем случае, в случае вашего перевозчика, мне показалось, что это было абсолютное прочтение песни. И если вы не будете возражать, мы сначала послушаем песню в исполнении Анны Смирновой, а потом я попрошу вас рассказать замечательную историю, которую вы мне рассказали до того, как я вообще узнала, что, с чем это было связано. Итак, стихи Александра Твардовского, музыка Юрия Эдельштейна, который сегодня присутствует у нас в эфире. Песня называется «Перевозчик».
Перевозчик, водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону. Сторону домой. Ты откуда эту песню, мать на старость запасла? Ниоткуда, все оттуда, где у матери росла. И ниоткуда, да все оттуда, где у матери росла. Как земли родного края вдаль спровадила пора. Там текла река другая, шире нашего Днепра. Там текла река другая, шире нашего Днепра. В том краю леса чернее, зимы даже снег лежал больнее под полозьями саней. Даже снег лежал больнее под полозьями саней. Перевозчик, водогребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, сторону домой, перевези меня на ту сторону, сторону. Но была, пускай не пета, песня в памяти жива. Были эти, да на край света, завезенные слова. Были эти на край света, завезенные слова. Перевозчик, водогребщик, домой, переведи меня на ту сторону. Житое пережито, а с кого какой же спрос? Да уже неподалеку и последний перевоз. Да уже неподалеку и последний перевоз. Перевозчик, подогрёбщик, старичок седой, переведи меня на ту сторону, сторону домой. Вези меня куда на ту сторону, сторону.
Звучала песня «Перевозчик» в исполнении Анны Смирновой на стихи Александра Твардовского, музыка Юрия Эдельштейна. У нас он сегодня в гостях. А теперь я вас попрошу рассказать эту совершенно замечательную историю, которую вы мне перед началом программы...
Да. История такая, что стихи эти в 70-м году, когда я начал этим заниматься, именно этой песней, не были напечатаны. И... единственный способ узнать этот текст был прослушать пластинку, которую записал Твардовский. Это была пластинка «Поэты читают свои стихи». Угу. Цензура на слух не слышит так, как она может вычитать текст, в тексте, когда читает его. Поэтому получилось, что это стихотворение прошло в диск, угу, который начитал Твардовский. И для того, чтобы мне сделать эту песню, мне приходилось сидеть и записывать многократно, ставить эту запись, и с пластинки записать себе текст. А потом он уже появился там через лет 5, так аккуратно появился, назывался цикл «К матери». Но связано было с тем, что Твардовский, будучи сталинским лауреатом неоднократным, и был обласкан властями как угодно, в это же время его семья, как раскулаченные крестьяне, то есть два брата и мать и отец, были вывезены. И сам Твардовский ничего не мог сделать, чтобы их спасти, как-то перевести обратно на свои родные места. И поэтому появилось такое стихотворение, прочувствованное и очень...
И Харон там проступает через этого водогребщика, да.
Да, и все это проступает, что... то, что накопилось у Твардовского за долгие годы, что он не смог им помочь. Угу. И это вылилось в это великое стихотворение, просто великое. Ну вот, таким образом я списывал этот текст. А потом получилось так. Фактически вот эта запись Анны Смирновой возникла после того, как она получила, ходила по Москве пленочка с пластинки, которую записала Лариса Герштейн. Угу. И Анна Смирнова, получив эту пленочку, без надписи, кто написал, что написал, каким образом, она пела это в концертах. И получилось так, что пришел на концерт
Булат Шалович
и услышал песню. И обратился к Анне Смирновой и говорит, что неудобно, ты не объявляешь автора. Uh-huh. А она говорит, я же не знаю автора, поэтому не объявляю. Uh-huh. Он говорит, хорошо, я пойду домой, посмотрю.
Свою фонотеку.
Да, а у него была пластинка, у Фазилия Искандера была пластинка и у Акуджавы. Он посмотрел и сообщил фамилию. И когда она уже пела на телевидении, уже появилась эта запись с фамилией автора, что очень удивительно, но получилось.
Да. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Анна Смирнова, ее новая Акуджава, ее может услышать буквально уже сегодня, 22 февраля в 6:30 в Литературном музее, авторский вечер будет.
Да.
Вот. А Лариса Герштейн, которую, имя которой тоже прозвучало, она у нас тоже будет звучать в программе, но у меня буквально пара вопросов непосредственно к вам, Юрий.
Да.
Получилось, что нашему знакомству я обязана ее превосходительству послу Израиля в России, вашей дочке, которая мне сказала, что вы в семье, как бы это сказать, такой музыкальный изгой.
Ну, я вырос в очень музыкальной семье. Моя мать была преподавательницей в Центральной музыкальной школе здесь, в Москве.
Угу.
И через ее руки прошли блестящие скрипачи. И я всю свою детскую жизнь помню заполненной звуками скрипки. Вот. Так что это определенная заменяет в некоторой степени музыкальное образование.
Mm-hmm.
Но получилось так, что у меня сестра, профессор по классу фортепиано, она выступающая пианистка. Вот я с ней сравниться не могу по своим слуховым другим данным, с ней mm-hmm. никто не может сравниться. Есть такие вот особые феномены, которые слышат идеально. Вот что-нибудь типа вот Баренбойм,
mm-hmm.
вот который записывает телефон. Он не записывает, он слушает
звуки.
И это ему проще, чем писать циферки.
Угу.
Понимаете?
Ну да.
Вот это нужно иметь такой слух. Это особые дела. Вот такая моя сестра. А я человек, который любит почти одинаково поэзию, музыку и живопись.
Угу.
Я вот люблю... Так, есть один принцип, что нужно вытащить мелодию из стихотворение, не навязать мелодию стихотворению, а постараться найти, что,
внутри
что
стиха.
Там было. Да. Ну вот, не всегда мне верят, я говорю, что чисто это так, как оно есть, оно по-настоящему так. И я всегда старался из стихотворения вытащить мелодию и брал стихи самые такие, которые меня абсолютно захватывают. И немножко не стеснялся, но я очень прошу прощения, но я брал великие тексты.
Ну вот сейчас, кстати, будет звучать один из таких великих текстов.
Ну давайте.
Так, на секундочку, Александр Сергеевич Пушкин в исполнении Ларисы Герштейн. А я напомню, что в гостях у нас Юрий Эдельштейн.
Погасло дневное светило.
Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края. С волнением и тоской туда стремлюсь я, воспоминанием упоенный. И чувствую в очах родились слезы вновь. Душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд томительный обман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей. Но только не к берегам печальным туманной родины моей. Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я напомню, что у нас в эфире Юрий Эдельштейн, автор музыки. И, кстати говоря, вот этот диск писан, где поет Лариса Эдельштейн, с виниловой пластинки, как я понимаю, нет?
Да, да,
потому
конечно.
Что я слышу треск, я
конечно,
слышу вот мой любимый детский
да.
треск.
Да?
Все правильно,
мы
все
делали
так
пластинку,
быть.
Конечно. Конечно.
Хотела вас спросить, вот все-таки вытаскивание музыки из стиха — это очень личностный процесс, согласитесь? Тут
конечно.
Можно... ну, я понимаю, что с Александром Сергеевичем уже не совпасть невозможно.
Да, ну, но все-таки там... Там есть готовое ритмическое, вот это повторяющееся волнообразное движение, которое вас заставляет прийти к какой-то вот такой музыке, которая движется волнообразно. Вот.
А в чем для вас разница, например, в прочтении двух таких исполнителей ваших песен, как Анна Смирнова и Лариса Герштейн?
Ой, это очень большая разница по той причине, что Анна Смирнова — это человек театра.
Угу.
Ее пение... Это пение театрального артиста. И в этом есть своя специфика, вы понимаете?
Ага.
Да? И, то есть, частично всегда это какая-то сцена игровая. Лариса — человек с замечательным тембром. Да? И это порождает определенную разницу в исполнении.
Безусловно. Сейчас мы услышим Анну Смирнову, но я с умилением, надо сказать, смотрю на экран, где у меня смс-сообщение, вот никому не расскажешь, что это чистая правда. Задает вопрос Вадим из Пензы. А Есенинского ничего нет? Он тоже великий. Вот есть, но не сегодня. Давайте договоримся так. Будет, если пройдет по качеству запись, потому что запись концертная будет, но сейчас мы поставим знаменитые мандельштамовского Александра Герцевича в исполнении Анны Смирновой. А я позволю себе еще раз напомнить, что 22 февраля, 18:30, Литературный музей, авторский вечер Анны Смирновой.
Когда-нибудь в зале концертной мне Брамса сыграю тоской и зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, прогулки, купания и клубы в саду.
Это я ошиблась, конечно, Пастернака вместо Мандельштама, но мы все-таки поставим Александра Герцевича, если вы не будете возражать. La 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 la. Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И всласть с утра до вечера заученную в хруст одну сонату вечную твердил он наизусть. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Что Александр Герцевич, на улице темно, брось Александр Герцевич, чего там все равно? Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких носаночках за Шубертом летит. Нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Сердцевич, завершено давно. Брось, Александр Сердцевич, чего там все равно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла продолжаем разговор с Юрием Мандельштамом. У меня вопрос к вам вот какой. По-моему, в 80-е годы появилось стихотворение, это же мандельштамское стихотворение, спетое Аллой Пугачевой. А как вы относитесь к тому, что, в общем, уже пели...
Ну, история такая, что это написано намного раньше, и поэтому я спокойно писал, я не знал, что есть что-то другое, и это появилось после. Ну, что делать? Ну, совпадает что-то.
Ну, просто, видимо, хорошие стихи.
Стихи-то гениальные.
А вот у хорошие. Вас какой критерий подхода вообще к поэзии?
Ой, критерий у меня такой, что...
Чтобы мурашки бежали и все, да?
Чтобы оно меня совершенно выводило из равновесия.
Угу.
Вот. И я, когда беру сборничек настоящего поэта, я откладываю такие стихотворения отдельно.
Угу.
И жду того момента, когда оно у меня созреет. Зазвучит.
Угу.
Это, ну ладно, это вообще научный способ
оценки.
Нет, решение. Значит, это способ Пуанкаре, если говорить всерьез.
Угу.
Пуанкаре писал, что для того, чтобы решать серьезные математические проблемы, значит, способ такой: сначала поставить задачу точно, потом попытаться ее решить на месте. Когда она не решается на месте, потому что она сложная, отложить ее на месяц-два, и через месяц-два проверить, не появилось ли решение.
Угу.
То есть мозг сам должен решать эти вопросы. Это автономный организм. И вот такой способ. Ну, да, я получил техническое образование. Ну, наверное, поэтому так мозги работают.
Ну, системный подход – это нормально.
Ну, да.
Давайте сейчас послушаем молитву «Помоги Господь» на стихи Осипа Мандельштама в исполнении Ларисы Герштейн, потом, насколько я помню, на двух языках идет эта песня.
Да, на двух языках. И тут определяется фонетическая разница слова «Бог» на русском, которое звучит на иврите «Элохим».
Угу.
Вот это звучит очень протяжно, и это поется.
Помоги, Господь, эту ночь прожить. Я за жизнь боюсь, за твою рабу, за твою рабу, за твою. Помоги, Господи, эту ночь прожить, в Петербурге жить, словно спать в гробу, словно спать в гробу, словно спать в гробу. Хаим лавдеха, Миха,
Ну, надо сказать, что справедливо, что человеком, который живет в городе, где стоит Бахайский храм, написана Нет. песня на стихи русского поэта, которая такой «Плач Израиля».
Да, но это фактически его молитва. Она написана в 1934 году, и он, очевидно, предчувствовал уже свою катастрофу.
Все, что с ним произойдет, да.
И то, что с ним произойдет. Это жизнь и смерть, это молитва о жизни.
Скажите, пожалуйста, вот попадается, не попадается, находится хорошее стихотворение, потом возникает музыка. Ну вот, это же целая история сейчас, чтобы ее спели, ее надо записать. Очень долго до того момента, когда видишь уже готовое произведение. Как вы с этим, с этой проблемой справляетесь?
Ну, сложные дела, понимаете. Как-то мне всегда в жизни удавалось находить этих женщин.
Этих женщин, это хорошо звучит, да.
Да, это я, но я просто точно говорю. Этих женщин, которые хотели это петь, потому что это же недостаточно. Нужно еще искать кого-то, кто аккомпанирует.
Конечно.
Еще нужно искать кого-то, кто запишет. Еще все нужно организовать. Но я бы в жизни без них никогда бы не смог это сделать. Я вам больше скажу, у меня есть сейчас, у меня одна большая неприятность, я слишком много пишу, и я не могу с этим разобраться, и слишком много. Но ничего нельзя сделать. Это так уже получилось, потому что подход такой, стихотворение, которое меня трогает и выводит из равновесия, вот по своему качеству и по своему призыву, так сказать, вот этому начальному толчку стихотворному. Стихотворение, в котором я ощущаю ритмы музыкальные, которые меня зажигают, я не могу его оставить, я все равно его напишу.
Ну да.
Так? Оно написано, оно у меня лежит. И получилось, что на 5 великих поэтов есть, вот до Бродского, скажем, это Блок в этом веке, я имею в виду, Блок, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам. На каждого из них у меня есть цикл, ну, 8-10 стихотворений, романсов. Но это же нельзя все охватить, это абсолютно невозможно.
А как вы определяете тот жанр, в котором вы работаете?
Ну, мне казалось все время, что это романс. Иногда получаются песни, но единственное спасение, что у меня вот такой подход. Я очень боюсь повторяться, поэтому я стараюсь немножко пописать романсы, а потом писать для скрипки и альта. Вот какие-то дуэтики, вот такие
это
вещи.
Там был парень, который в легком опьянении шел домой. Помнится, да?
Да.
Давайте
Но
послушаем.
Зато дуэт
Но зато для скрипки и альта. Давайте послушаем песню стихи Бродского в исполнении Анны Смирновой «Колечко» — одно из самых нежных стихотворений Нобелевского лауреата, согласитесь.
Да.
Пролитую слезу из будущего привезу, из будущего привезу, вставлю ее колечко. Будешь гулять одна, будешь гулять одна, надевай его на безымянный конечно. Ах, у других мужья, ах, у других мужья перстеньки из рыжья, серьги с первого утра, а у меня слеза, а у меня слеза жидкая бирюза просыхает под утро, а у меня слеза, а у меня слеза жидкая бирюза просыхает под утро, носи перстенек пока виден издалека, виден издалека. Потом другой подберется, а надоест хранить, а надоест хранить. Будет что уронить ночью на дно колодца, а надоест хранить, а надоест хранить. Будет что уронить ночью на дно колодца.
Продолжаем разговор с Юрием Эдельштейном. И вопрос у меня вот какой. Вот вспомнили мы с вами самойловские стихи про Моцарта.
Да.
Но он дома крепко расплачивался за свой дуэт, да, для скрипки, альта. Как ваша семья воспринимает то, что вы делаете?
Вот, вы знаете, это заняло определенное время в самом начале. А потом как-то поверили, что что-то такое серьезное получается. И с тех пор все очень хорошо воспринимает, все замечательно. Все замечательно. И у меня есть еще пара в Хайфе.
Угу.
Она скрипачка, он альтист.
Ага.
Они муж и жена. Они учились тут в Петербургской консерватории. И замечательно играют. И они мне вот записывают эти самые дуэты для скрипки и альта. Она записывает еще скрипичные, есть отдельные вещи, в общем.
Ну, нотной грамоте-то одолели с тех пор, как у вас отняли виолончель в детстве?
Ну, вот оказалось, что это можно научиться этому всему.
Фантастика.
Да. Они меня немножко подучили с дуэтами, потому что я сначала вообще не понимал, как это пишется. Но постепенно они играли, я слушал, и так... Но получается дуэты, у меня получается дуэты нестандартные, то есть это скорее музыкальные миниатюры, сделанные в форме дуэта для скрипки и альта. Не длинный дуэт, а дуэт вот те же самые, как идут.
Та же песня, но без слов.
Песни без слов, да. То есть 4-5 минут, вот что-то такое.
Хотела сейчас обратиться вместе с вами к Цветаевой и задать вам вот какой вопрос. Вот... Насколько я понимаю, Марина Ивановна очень так нервно относилась к такому термину, как поэтесса.
Да.
У вас есть песни на стихи Анны Андреевны, Марины Ивановны.
Да.
Для вас вот есть такое понятие, как женская поэзия? Или это все ерунда на палочке?
Нет, это все ерунда. Я вам даже больше скажу. Вот если даже женщина любит женщину, а не мужчину, или если мужчина любит мужчину, а не женщину, все равно любовь, она остается той же самой любовью.
Угу.
И стихи остаются теми же самыми стихами. Может быть, какой-то темперамент немножко другой в женской, вот даже слово «женская поэзия» мне не хочется говорить,
угу,
но в поэзии, которую пишут женщины-поэты. Но это великая поэзия. И Цветаева — это для меня в поэзии она как Моцарт. Она слышала изумительно совершенно. То есть вокальное звучание слов у Цветаевой поразительно. Это связано вот как у Пастернака, он слышал музыку дома, так и Цветаева от матери слышала очень
Мать
много.
Мать была пианисткой.
Пианистка, она слышала очень много, и у нее это звучит замечательно.
Давайте сейчас поставим вашу песню на стихи Марины Цветаевой в исполнении Анны Смирновой. Я еще раз напомню, что Анна Смирнова поет уже сегодня, 22 февраля, в 6:30 вечера в Литературном музее. У меня в гостях автор музыки, композитор Юрий Эдельштейн, и звучит песня на стихи Марины Цветаевой.
Такая нежность, не первые эти кудри, разглаживаю и губы, знавала темней твоих, в сходили, гасли звезды, откуда такая нежность? Сходили, гасли очи у самых моих очей. Еще не такие песни я слушала ночью темной. Откуда такая нежность на самой груди певца? Откуда такая нежность? И что с нею делать, отрок? Лукавый певец захожий, с ресницами нет длинней, с ресницами нет длинней.
Напомню, что у меня в гостях Юрий Эдельштейн. И, кстати говоря, раз уж мы с вами заговорили о Мандельштаме от Цветаевой, да. На диске у Ларисы Герштейн ведь есть стихотворение... вот Цветаевская это...
Откуда?
Стихи... Это были ответ на Мандельштама? Что
это
было первое?
Первый был Мандельштам.
Первый был Мандельштам.
Да. Отвечала Цветаева.
Ну, у нас все это немножко в обратном порядке, но сейчас мы поставим, тем более, что композиция небольшая, поет Лариса Герштейн. Напомню, что автор музыки, композитор Юрий Эдельштейн, который сегодня здесь у нас в гостях.
Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного, от неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук не унывающих речей, и даль твоих очей. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, твое от неизбежного, и все твое от неизбежного.
Я напомню, что в гостях у нас Юрий Эдельштейн. Пришло сообщение от Пети, который пишет, что приятно слушать мудрого человека со вкусом к жизни. Такое сообщение комплиментарное. Я вам задам вот какой вопрос в связи с этим. Вот говорят, что когда человек начинает творить, что бы он ни делал, писал ли стихи, картины или музыку, в известной степени это делается таким местом, как отвага. Потом приходит знание, опыт, и расхолаживается вот эта вот отвага. У вас, ну, сейчас, учитывая тот факт, что вы пишете не только песни, но и дуэты, я так понимаю, что все в порядке. Каким источником?
Я не знаю. Я вот все еще, когда вижу великое произведение искусства, все еще впадаю в трепет от того, что я к этому прикасаюсь, и стараюсь немножко оттуда получить вот эту энергию, эту отвагу и это желание к этому приобщиться. Таким способом я общаюсь с этими великими людьми.
Да, ну? но, знаете, тот же самый нобелевский лауреат Иосиф Бродский, да? О котором мы с вами, да, сегодня мы говорили, была много лет назад такая трагикомическая история в клубе «Восток». Это Санкт-Петербургский клуб авторской песни, когда кто-то услышал, как некий рыжий человек... читал прозой знаменитую песню Евгения Клячкина, подчеркиваю. Да. Господи, песню там «Пилигримы».
Да.
И человек, ага, к нему подошел и к этому рыжему и говорит: слушай, давай я тебя научу играть. А этот рыжий, который, в общем-то, и был, да, Бродским, он ему чуть глаз не дал, потому что он вообще принципиально считал, что никакая гитарная подпорка его стихам не нужна.
Ну, его право.
Так, что пишут? Уважаемый Юрий, ребята из Хайфа, Юля Кантер и Витя Христосов, спрашивает Наташа из Санкт-Петербурга.
Конечно, конечно.
Так
конечно.
Что, видите? Как это делается, Михаил? Ну, вы знаете, если мы сейчас начнем, мы будем пытаться объяснить, как это делается, это вот мое любимое сравнение. Все равно, что как в балете средствами пластики пытаться передать Базедову болезнь Надежды Константиновны. Давайте лучше песню послушаем. И послушаем мы с вами песню на стихи Александра Блока, про которого могу вот про себя сказать. Я болела им просто вот как... Я не знаю, как скарлатиной. Я с ума по нему сходила лет в 14. В 16 у меня почему-то все отрезало.
Нет, это... Я и сейчас болею. Я и сейчас болею.
Поет Лариса Герштейн, песни Юрия Эдельштейна на стихи Александра Блока.
Я сидел у окна в переполненном зале, где топили смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотой, как небо. Ай, ты взглянула, я встретил смущенно и дерзко, взгляд надменный отдал поклон, обратясь к кавалеру намеренно резко. Ты сказал, этот влюблен. И тотчас же в ответ что-то грянули струны, исступленно запели смычки. Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты рванулась движением испуганной птицы, ты прошла, словно сон мой, легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала, и бросая кричала, лови. И маниста бренчала, цыганка плясала и лежала в заре о любви. И маниста бренчала, цыганка плясала и лежала в заре о любви. Я сидел у окна в переполненном зале, где топили смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо. Ай.
Буквально несколько минут у нас осталось пообщаться с Юрием Эдельштейном. Но вопрос у меня к вам вот какой. Человек, который пишет песни, человек, который хочет слышать поэзию, для него всегда как-то есть такие, знаете, источники, составные части. И вот почему-то говорят, что у поэзии русского языка источники и составные части – это, например, скорее французская поэзия, чем, например, английская. Вы согласитесь с этим?
Я вам скажу, что единственный человек, который пошел против этого направления, был Бродский. Но до Бродского в основном все шло от французской поэзии.
И, просто потому, что гувернеры говорили...
Да, но это был принятый язык, который у Пушкина звучал в ушах как свой родной.
Угу.
И это пошло, это было постоянно, и целые направления пришли из Франции. То есть поэзия шла за французами.
Ну, а вы знаете, опять же, ведь часто я, например, слышала о том, что слушали во Франции, например, Высоцкого, не понимая, о чем он поет. То есть, наверное, существует там звукопись, какие-то вот такие вот полумистические дела, нет?
Ну, конечно, существует. Существуют очень длительные связи в культуре русской и французской поэтические связи. Конечно, есть. Да.
Вот хороший вопрос пришел от Кати. А диски вообще где-то есть? В интернете, может быть, хотя бы.
Диски, я вот не знаю. Я не знаю. Не могу вам ответить, ничего
ну,
не
понятно.
Знаю.
Ну, понятно. Сапожники, они имеют тенденцию ходить без сапог.
Ну, да.
Наш сапожник не исключение.
Да.
Ну, я думаю, что имеет смысл, может быть, хотя бы в интернете разместить песни, потому что...
Надо как-то что-то делать, да, правильно.
Если это не будут возражать ваши дамы, как вы их уже назвали.
Да.
Итак, в гостях у нас сегодня автор Юрий Эдельштейн. Сами вы никогда не поете? Или только когда вы промурлыкиваете стихотворение?
Когда нет выхода. Только в этом случае я пою, когда совсем нет выхода. Вот один случай был такой, это был «Черный человек» Есенина, но это пролежало слишком долго. Найти человека, который сможет передать такую...
Такой кошмар, который был.
Такое мощное произведение, как «Черный человек», мне не удалось, и я понял, что я уже не найду. И пришлось мне у себя на домашнем вечере спеть, там как-то записали, но это получилась запись с концерта, это же не то качество, которое получается при серьезной работе.
При серьезной звукозаписи.
Да, конечно.
Ну, видимо, придет еще время, когда «Я один и разбитое зеркало» все-таки прозвучит так, как надо.
Должно прозвучать.
Я, во-первых, хочу вас поблагодарить, что вы к нам сегодня пришли. Во-вторых, пожелать успеха. И последний такой вопрос. Чем платят вообще за возможность взять и там свои внутренние эмоции, свои чувства изложить вот так? Вот в такой знаковой системе.
Я думаю, что я скорее не плачу, я скорее получаю что-то от этого. Потому что у меня есть один... человек, с которым я дружу много лет, он мне сказал, что он прожил замечательную жизнь, он общался с великими людьми, он учился у Ростроповича. Я его спрашиваю, с Ростроповичем? Он говорит, нет, с Бетховеном, с Моцартом. Вот такая вещь, понимаете?
Ну да, тогда можно сказать, что повезло. Еще раз благодарю вас. И мы сегодня упомянули французскую поэзию. Сейчас будет звучать песня, которая дала название, собственно, тому диску, который вот у меня в руках появился первым. Это диск песен на вашу музыку в исполнении Анны Смирновой. Это «Мост Мирабо» на стихи Гийома Аполлинера. Успехов вам.
Спасибо.
И успешных дуэтов и успешных исполнителей. В общем, чтобы все было хорошо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Под мостом Мирабо тихо сено течет и уносит нашу любовь. Я должен помнить, печаль пройдет, и снова радость придет. Ночь приближается, пробил час, я остался один. Будем стоять здесь рука в руке, и под мостом наших рук утомленной от вечных взглядов реке плыть и мерцать вдалеке. Ночь приближается, пробил час, я остался один, угас. Любовь, как река, плывет и плывет, уходит от нас любовь. О, как медлитель на жизнь идет, неистов надежды взлет. Ночь приближается, пробил час, я остался один. Угас.
Проходят сутки, недели, года, они не вернутся назад, и любовь не вернется, течет вода под мостом Мирабо всегда. Ночь приближается, пробил час, я остался один.